Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Регулярно обращаемся в нашем эфире к тем моментам, к тем сложностям, вопросам, которые происходят вот здесь и сейчас. Но сегодня и в этом часе давай поговорим о такой, казалось бы, прошлой, на самом деле вечной и постоянной проблеме, как рабство или торговля людьми. Обычно, когда слышишь эти слова, как-то представляется, я не знаю, ну, Древний Египет, да, или корабли, да, на которых в Америку перевозили африканское население. А на деле это вполне себе современная проблема, поскольку по разным подсчетам в 2020 году в рабских условиях проживают от 20 до 40 миллионов человек. Если так прикинуть, это примерно каждый 200-й, а если максимальную оценку брать, то каждый 150-й человек является рабом.
Ну, если призадуматься, то права человека, которые так старательно пытаются защищать в современном обществе, мало чего стоят, если бросить взгляд чуть в сторону от привычных реалий и призывов международных организаций, а именно, день борьбы с торговлей людьми сегодня в календаре ООН. Угу.
Ну и, естественно, рабство не стоит на месте. Как и все на этом свете, рабство тоже эволюционирует. И сегодня это любая эксплуатация людей, поиск, перевозка, укрывательство, передача. Это вот практически формулировка такая. Это не только хлопок, плантации и надсмотрщик с бичом, но и, например, самая современная спортивная экипировка, которую шьют люди, условия труда которых вполне можно назвать рабскими. Это девушки, которым не повезло оказаться в нечистом на руку модельном агентстве. Это модные агентства по трудоустройству за границей. Это, например, еще и кредит, который человек потом закрывает еще одним кредитом, потом следующим, потом микрозаймом, а в итоге потом своей жизнью расплачивается, своей жизнью и трудом. Порой это стройка суперсовременного пентхауса, которую ты видишь из собственного окна, которую ты можешь восхищаться, радоваться или злиться, ну, потому что вот такое вот на какие-то барыши строится, а на которые на деле будут заняты мигранты и еще, возможно, и нелегальные. Это те самые посудомойщицы и шашлычники, на которые, кстати, недавно пожаловался один известный и модный московский ресторатор. Это еще и торговля младенцами, по поводу которой вот недавно были арестованы несколько весьма известных врачей.
Ну, в общем, примеров той жизни, которая при всей своей современности вполне себе попадает под определение рабское, хватает. И можно отметить, что и в этой области в 2020 году катализатором стал коронавирус, который ограничил перемещение людей в некоторых странах, привел к закрытию центров для помощи жертвам человеческой торговли и подвел к этой черте еще больше тех, кто потерял работу, средства к существованию.
Один из факторов, который, по сути, поощряют все эти отвратительные действия, недавно отметил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который вот в принципе эту мысль сформулировал, которая у многих в голове, и по факту просто эти моменты не являются запрещенными законом. Вот большая часть того, о чем мы сейчас с тобой вспомнили, и еще большая часть, на которую у нас не хватит времени в эфире, это процессы, которые так или иначе не регулируются на 100% законодательствами. Конечно, напрямую наклеить на человека ценник это да, тут конституция любой страны сразу покажет красную карточку, а вот супердешевый труд, мигранты, эксплуатация бедных стран, в частности, Юго-Восточной Азии, угрозы и шантаж – это те моменты, которые многие законы, увы, позволяют обойти. И, к слову, к России вот в прошлом году за торговлю людьми осудили всего 9 преступников, а потерпевшими признаны всего 61 человек. Вот в такие цифры, ну, как-то совсем не поверится, а по факту официальная статистика.
Если уж говорить о регионах, то можно обозначить тенденцию, согласно которой источник людского трафика являются бедные регионы, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, некоторые восточноевропейские страны.
Там, да, там специфика такого трафика будет разной, но по факту это, да, это направление для торговли людей. И в целом, в принципе, понятно, люди из тех мест, где победнее, стараются переехать в те места, где побогаче, где есть возможность каким-то образом реализоваться. А там уже дальше можно как-то, какой-то человек пойдет на то, чтобы поступиться своими правами и свободами, кто-то попадет в обман, кто-то будет бояться чего-то. И, в свою очередь, все это приводит к одному, увы, неутешительному результату. А в целом, да, и в деталях, если это проблема, то не имеет она государственных границ. Где-то людей похищают, вывозят, где-то покупают и эксплуатируют, где-то прикрывают это красивыми или модными словами. Вот только что прозвучало. Вот трафик, трафикинг. Вроде по-современному, да, какую-то ты проблему озвучиваешь, а на деле это все тот самый невольничий рынок, где в качестве товара люди, перевезенные через океаны или море в грязном корабельном трюме.
Отдельная грустная составляющая торговли людьми – это дети. Согласно данным ЮНИСЕФ, каждый год 1 миллион 200 детей попадает в руки торговцев.
1 200 000 чуть больше будет. И, кстати, тут тоже нужно обозначить, что в это число попадают и те случаи, которые совершенно не обязательно законодательству противоречат. Где-то находят лазейки, где-то чуть не прямое поощрение, где-то, возможно, оговорки или исключительные случаи. Это, опять же, не та ситуация, вот еще из середины прошлого века, когда вот эти фотографии из Соединенных Штатов, когда родители выставляют на крыльцо своих детей с табличкой, на которой написана цена. Это взгляд из ООН, это общая характеристика картины происходящего, и можно лишь согласиться со словами эксперта управления ООН по наркотикам и преступности Ильяса Чацеса, торговля людей – это результат неспособности нашего общества и экономики защитить наиболее уязвимых людей. Это проблема, которую необходимо решать и на социальном, и на экономическом уровне. А к нашей беседе подключается кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков МПГУ, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО Андрей Можайский. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Юрьевич, если все-таки провести вот такую параллель, такое сравнение, есть какие-то принципиальные отличия рабства прошлого и рабства современного?
Безусловно. И нужно всегда смотреть конкретный период времени, конкретную политическую и социально-экономическую ситуацию, потому что мы знаем рабство на протяжении, наверное, как минимум с 4-го тысячелетия до нашей эры, и вплоть до 19 века. То есть это вот то, что зафиксировано историческими источниками. У нас их достаточно много. Это и эпиграфические данные, и археологические данные, и литературные источники, и этнографические. То есть мы можем рассуждать о рабстве достаточно профессионально с точки зрения уже историка. И какие принципиальные отличия? Во-первых, надо сказать, что самое раннее рабство это, по-видимому, рабство, которое развилось из военнопленных. То есть это вот самое главное такое вот начальный этап еще в первобытно-общинном строе развития рабства.
Набежали на соседнее племя, забрали с собой и заставили работать.
Смотрите, тут тоже интересный момент. Не всегда сразу заставили работать. Иногда эти рабы были в качестве жертвоприношений потом использовались. Mm-hmm. То есть смотря насколько производственные силы были развиты, если еще не было серьезного земледелия, хозяйства, тогда эти рабы использовались иначе. И тут тоже вот интересный момент. А когда уже, конечно же, производственные силы и производственные отношения развивались, безусловно, их уже использовали в хозяйстве. Сначала, судя по этнографическим данным, иногда они занимали такую самую маргинальную работу, так сказать, ей они занимались, то, что свободные люди, в общем-то, не хотели делать. Вот, иногда даже женский труд использовался вот в этом отношении. И иногда, безусловно, это чисто вот, знаете, как мы все знаем гладиаторские бои в Древнем Риме, они ведь развились из обычая этрусского обычая, еще более древнего населения Италии, когда военнопленные сражались на похоронах. Вот это же тоже рабы, собственно говоря, захваченные.
Да, они и работали. Цели развлекательные.
Да. Да, то есть вот такие вещи были, ритуальные цели могли быть. Но вы знаете, конечно, тут еще один момент, да, вот отличие от современного, например, рабства. Первоначально, по-видимому, мужчин, воинов, захваченных, могли и убивать, чтобы они не поднимали восстание в качестве рабов. А вот женщин и детей использовали, тоже вот интересный момент. К примеру, во втором тысячелетии до нашей эры в Микенской Греции, в государстве Пилос, это на Пелопоннесе, это государство известно по сообщениям Гомера, и по Гомеру там правил такой царь-старец Нестор. И вот это место раскопано, оно идентифицировано, локализовано, и там найден целый архив табличек с линейным письмом Б. Так вот, там есть рабы, но это рабы женщины, а рабов мужчин нет. И написано в этих табличках, что они были вывезены из побережья Малой Азии. То есть это современное эгейское побережье Турции, то есть из Греции. Воины совершали, микенцы, такие вот набеги туда.
На Трою фактически, Турции. Правильно?
Да, в том числе, да. Да, вы совершенно правы, здесь есть абсолютно прямая связь. И мужчин они в плен не брали, потому что, видимо, боялись восстания, а женщин и детей, да. И вот эти женщины-рабыни, они участвовали, так сказать, уже в работах в Пилосе.
Андрей Юрьевич, есть какие-нибудь отличия региональные у рабства? Что-нибудь такое специфическое? Вот вы упомянули греческую, простите мне слово, традицию. Вот по форме, может быть, учитывая, что названия могут быть разные, а вот от региона к региону?
Конечно, не всякого сомнения. Но если мы возьмем классический период, к примеру, да, то есть 5-4 век до нашей эры, вот самый такой пример масштабного рабства, классического, жесткого рабства, это Афины, которые ведут имперскую политику, и к ним стекаются рабы, имеется в виду на рынке работорговли, из разных совершенно регионов, из Фракии, это территория там современной Болгарии, к примеру, из Сирии, и Иллирии и так далее. Так вот, в Афинах какое было рабство? Было и частное, и государственное. Вот частные рабы, они могли трудиться в хозяйствах домашних, они могли трудиться, даже их отдавали на рудники, ну, например, Лаврионские серебряные рудники недалеко от Афин. Это вообще страшное дело. Там рабы умирали, можно сказать, в больших количествах, и, в принципе, смерть, наверное, являлась такой лучшим исходом для этого человека, потому что это был совершенно ужасный труд. И никогда бы свободный человек там бы не работал. Ну, только если действительно раб военнопленный там или кто. И вы знаете, с другой стороны, в Афинах, что интересно тоже, ведь рабство в Афинах, оно же было двигателем прогресса. Я сейчас скажу определенную такую странную, может быть, на первый взгляд, вещь, о том, что рабство в Афинах – это вообще двигатель демократии. Казалось бы, где рабство, где демократия.
Андрей Юрьевич, на секундочку буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что все самое интересное не только у нас в прямом эфире. В этом часе обсуждаем проблему современного рабства, но и также у нас на сайте radiosputnik.ru. Радио «Спутник» снова в эфире. Приветствую всех наших слушателей. В этом часе обсуждаем, разбираем историю рабства, проблемы современного рабства. Андрей Можайский у нас в эфире. Андрей Юрьевич, любопытный момент вы обозначили буквально перед паузой относительно того, что рабство было двигателем прогресса.
Да, я говорил про Афины, о том, что рабство было даже основой демократии. Почему? Потому что все очень просто. Если у тебя много рабов в государстве, они высвобождают время для свободных граждан заниматься общественными делами. Понимаете? И таким образом, действительно, вот эта общественная государственная жизнь, достаточно много граждан Афин были освобождены от постоянного труда в своих хозяйствах, там, для добывания средств к существованию и так далее. Вот, и поэтому они действительно вот занимались государственными делами, могли собираться на народных собраниях, советах заседать и так далее. И часто ведь эти общественные должности не оплачивались. И если бы у этого человека не было бы средств к существованию, и он вынужден был бы сам работать у себя на поле постоянно, он бы никогда бы не смог бы заниматься вот этими должностями, своими должностными обязанностями государственными. Поэтому это, конечно, это была одна из основ демократии. Но надо, конечно, четко понимать, что афиняне не, так сказать, покупали рабов для своей демократии. Ведь рабство действительно было феноменом вплоть до 19 века.
Да, Андрей Юрьевич,
просто конкретный исторический момент.
В историческом действительно ключе. Вопрос прям по истории 7 класса. Что позволило отказаться от рабства в массовом порядке? Почему-то этот процесс не удалось довести до логического завершения, учитывая, что вот, увы, и сегодня люди с рабским трудом, они есть. Вот что-то вот всплывает из школьной программы относительно того, что все-таки рано или поздно поняли, что рабство неэффективно экономически. А в целом...
Вы знаете как, я не могу сказать, что рабство совершенно неэффективно экономически. Все это дело в конкретный исторический период и конкретной формации, которая была. В Греции оно было абсолютно эффективным. Причем, да, я назвал вам по поводу Афин, а в Спарте, например, были государственные рабы илоты, которые не отчуждались от своих семей. Это было местное завоеванное население, которое жило в своих поселках и обеспечило всем необходимых вот эту касту спартиатов, воинов, которые занимались войной и поддержанием порядка в своей стране, потому что они боялись постоянно восстания вот этих рабов. И общественно-экономический уклад Спарты и был таким военным лагерем благодаря этим рабам, потому что они их боялись. Спартанцев было, ну, к примеру, да, спартиатов, воинов 10 тысяч, а этих мужчин-рабов было больше 60 тысяч, которых они, так сказать, эксплуатировали. И это рабство определило именно вот военный характер спартанского государства. Вот, к примеру. А в Римской империи тоже надо смотреть разные периоды. С одной стороны, рабство было очень даже эффективным, но и римляне создали целые трактаты во втором веке до нашей эры, как управлять хозяйствами. Был такой, например, Катон и его, так сказать, современник, чуть более поздний Ворон, которые написали трактаты о земледелии, там четко написано, сколько рабов должно быть в поместье, на вилле, как они должны, значит, работать, как ими надо управлять, сколько им надо в день давать еды, вина там и так далее. Кстати, эти рабы очень неплохо жили. Если мы посмотрим, например, сколько они получали вина в день, то они получали практически дозу, почти равную полбутылки современной. То есть, понимаете, для поддержания своего состояния. Там четко совершенно обозначено, что этих рабов надо нормально кормить, поить, давать им одежду, ровно настолько, чтобы они эффективно работали. Не нужно их уничтожать этой работой. Вот. И для Ворона, например, эти рабы вообще были инструментами. Он, например, делит сельскохозяйственные орудия на орудия немые, которые, значит, на которых надо пахать. То есть это такой скот. На орудия говорящие, а это рабы, и на, так сказать, орудия, которыми можно там что-то прибить, забить там и так далее, да?
Андрей Юрьевич, я прошу прощения, у нас не так много времени, хотелось бы еще все-таки такой момент обязательно с вами просветить. А вот про Россию как можно говорить? Можно ли сказать, что в России как такового рабства не было? Эксплуатация, да, и ого-го какая. Но вот, возможно, и отношение к этой проблеме, к рабовладельчеству, вообще, к слову, раб несколько иное. Только ли из-за названия или вот какая есть специфика?
Вы знаете, совершенно правомощный и более чем интересный вопрос. Для меня лично, мое субъективное мнение, что если человек лично не свободен, это раб. Поэтому, то есть с этой точки зрения, с этой, с обобщенного определения, конечно, крепостничество в России – это рабство. Вот. И вы знаете, я вам скажу, что уже, ну, начиная с конца XVIII века, ну, и в начале XIX, с декабристов, так скажем, да, мы можем говорить о том, что в России появились достаточно просвещенные умы, которые прекрасно понимали, что такой порядок вещей, он неестественный, и так быть не должно. А после декабристов, например, в 30-х годах 19 века, к примеру, был такой замечательный общественный деятель, но он, правда, знаете, он эмигрировал из России, Владимир Сергеевич Печерин. Так вот, он дошел до того, что он даже вообще мечтал, чтобы Россия была уничтожена. Он такие, ну, потому что она такая вот рабская страна и деспотическое, что нужно возродить все заново и построить на этом как бы новую Россию. И вот он даже написал такие строчки, я могу вас процитировать: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирного единицу возрождения». Понимаете, вот все-таки стремились, и в конечном итоге, ну, может быть, опять-таки я скажу так, не все со мной согласятся, в конечном итоге революция 17-го года поставила, наверное, полную точку.
Mm-hmm, да, в какой-то вопросе. Мере эти строки были, как сказать, предвестником, что ли. А вообще, Андрей Юрьевич, вот эти слова, они и сегодня у очень многих и общественников, и деятелей, сейчас в кавычках говорю, были бы очень популярны. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков МПГУ, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования РАУ Андрей Можайский поделился своими мыслями и немножечко сделал нам, провел нам эту экскурсию в прошлое, в историю рабства.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим, и вместе с тем давайте действительно не забывать, что больше, конечно, волновать должны вопросы сегодняшние, проблемы сегодняшние. Вообще сам факт наличия такого слова, как рабство, в 2020 году. К нашей беседе подключается кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый день.
Кира Львовна, расскажите, на ваш взгляд, вот сегодняшнее общество, все такое прогрессивное, инклюзивное, со всеми своими, увы, проблемными преступными моментами, готово ли полностью отказаться от эксплуатации человека человеком? Почему от этого не получается никуда уйти, и так или иначе этот вопрос и проблема всплывает?
Дело в том, что это прежде всего огромный рынок. И, соответственно, как и любой рынок, он существует по определенным законам, когда есть определенные задачи, которые, собственно, решаются. То есть есть определенный заказ снизу, и, соответственно, есть люди, которые готовы этот заказ исполнить. Поэтому, в общем-то, сегодня торговля людьми – это бизнес огромный, транснациональный, с колоссальным количеством денег, которые крутятся внутри этой индустрии. Поэтому, конечно, пока есть спрос и есть предложение, бороться с торговлей людьми традиционными способами, в том числе и формально-юридическими, не представляется возможным. И плюс, если мы с вами посмотрим, а почему в принципе существует торговля людьми, то есть это же не ради самого процесса, чтобы перемещать людей во времени и пространстве, есть какая-то конечная цель. конечных целей, собственно, две. Это сексуальная эксплуатация, прежде всего. И вторая вещь, которая набирает даже, так сказать, популярность в последние годы, это задействование людей на тяжелых работах. Очень популярная сейчас история, особенно в странах Африки и Азии. Поэтому пока мы не искореним, собственно, потребление вот этих вот услуг, бороться с торговлей людьми и закрепощенным состоянием людей практически невозможно.
Кирилл Львович, вот и пишут, и говорят про недостаточное регулирование проблемы. Почему нельзя хотя бы законодательно охватить вот эти моменты?
На самом деле ответ очень простой, потому что в каждом государстве свое законодательство. И все, чего удалось добиться с помощью международного сотрудничества, есть и конвенция ООН по организованной преступности, так называемая конвенция Палермо 2000 года, есть, собственно, конвенция, которая непосредственно посвящена запрету торговли людьми и эксплуатации 49-го аж года, то есть достаточно старая. Все, что, в общем-то, было достигнуто, связано с тем, что рабство как состояние сделали противоправным и внесли в уголовные кодексы в те государства, которые подписали соответствующие международно-правовые документы. Но ловить этих людей, каким-то образом выдавливать с черного рынка вот эти сети тех, кто торгует людьми, практически невозможно, потому что зачастую есть очень какие-то сильные прихваты во власти, существует различная сцепка между легальным и нелегальным, и в этой ситуации очень часто право оказывается бессильным.
Кирилл Львович, прошу прощения, можно вас спросить, чуть-чуть трубочку поправить, очень хочется все ваши слова слышать в полной мере. А такой момент, почему тогда рабство таким привлекательным является? Для разных эпох, для разных людей. И сегодня это настолько момент, ну как это сказать, выгодный все-таки, что не получается даже на законодательном уровне вот состыковать свои законы, состыковать единую позицию относительно вот этого непривлекательного момента, как работорговля, торговля людьми, трафикинг. Сейчас можно слово и самое современное употребить, проблема от этого никуда не денется.
Дело в том, что, конечно, с точки зрения правозащитной рабство выглядит крайне неприглядно, но если мы с вами вдумаемся с точки зрения экономической, то мы поймем, что сложно представить себе вообще более выгодную вещь, когда люди фактически существуют и работают, причем на очень тяжелых работах, за еду, за кров. И, по сути, речь идет не только о торговле людьми, речь идет вообще, в принципе, в широком смысле слова, о различных формах закрепощения, когда у людей отбирают паспорта, когда они работают без трудового законодательства, без книжек, без документов, без трудового договора и так далее. То есть и Международная организация труда, и Всемирная организация здравоохранения, огромное количество ООНовских структур пока может просто собрать статистику по этому вопросу и проконстатировать, что да, это есть, этого много, но, в общем-то, положа руку на сердце, единственная причина, почему это существует, потому что есть выгодополучатели всей этой ситуации, и это действительно выгодно. Просто если, скажем, в 19 веке это существовало, и это было законом, это просто была часть нашей жизни, то сейчас, естественно, с учетом того, что это совершенно не монтируется с действующей правозащитной концепцией, это стало незаконным, но, как ни парадоксально, этого не стало меньше. То есть это точно такая же часть нашей жизни, просто теневая, серая зона.
Кирилл Львович, вот не могу не спросить про сегодняшние реалии. Может быть, даже не про сам процесс работорговли, торговли людьми, опять же, тот самый трафикинг, а вот про отношения. Насколько вот эта ситуация уместна, когда всерьез обсуждается вопрос о том, как бы чернокожему населению сегодня платить за угнетение и работорговлю тогда? Вот рабство и работорговлю в прошлом как рассматривать? Как нормальность из тех времен? Ну, то есть времена поменялись. Или нечто, что действительно нужно вычеркивать из прошлого и действительно нужно взорвать скалу президентов? Ну, потому что на ней работорговля изображены.
Нет, ну все вот эти истории с вандализмом в отношении памятников и монументов, это не более чем такое нео-варварство, я бы его так назвала, которое не имеет вообще ничего общего с трагизмом, событий.
Ну оправданное ведь, если работорговец, он и в 18-м, и в 17 веке работорговец.
Знаете, я вообще категорически против выступаю вот этой вот позиции, когда на какие-то исторические вещи смотрят сквозь призму современных реалий. Это, в конце концов, просто опасно, потому что для того, чтобы потратить вот этим вот светлым современным чувством, нам придется полностью переписать историю, которая, как известно, в общем, довольно неприглядна. Поэтому существуют различные этапы. Противоправность тех или иных явлений возникала в конкретные исторические моменты. И то, что было нормальным для 19 века, осталось, собственно, в 19 веке. А бороться с тем, что является противоправным сегодня, это задача современных правоохранителей. Но платить тем людям, которые не являются рабами, со стороны тех людей, которые не являются сегодня. сегодня работорговцами, но это, на мой взгляд, просто такой абсолютный юридический сюрреализм и очень вредное явление.
А поощрение, восхваление, я вот памятники, ну, скалу президента, конечно, махнул, упомянув, но вот в Великобритании абсолютно серьезно видный общественный деятель, политический деятель, экономист, ведущий своего времени, купец, а по факту работорговец, вот ему монумент собирались снимать или там ликвидировать, его вместо какой-то современной ставить. По сути, это же восхваление, или все-таки как к этому относиться?
Я не знаю, я отношусь к этому очень позитивно, потому что для меня монумент не обязательно означает, что это монумент какому-то достойному человеку с морально-этической точки зрения. Скорее всего, это монумент человека, который внес определенный вклад в историю. Если мы говорим про памятник вот как раз Сесилу Родсу или про памятник Уинстона Черчилля, который также сейчас подвергается актам вандализма, это люди своей эпохи, которые исходили из парадигмы тех времен, в которых они, собственно, жили. И тогда, повторюсь, рабство было нормальной частью нашей жизни, точно так же, как и у Авраама Линкольна были рабы, как и древние, но это не мешало ему бороться с рабством и в итоге привести американское общество к тому, в общем-то, в чем оно сегодня находится. Но, опять же, вот так вот абсолютно...
Перелёва, полминутки, прошу прощения.
Хаотично выдергивать какие-то исторические события и оценивать их с современной точки зрения, это просто опасно, действительно. И мы в итоге будем выглядеть все очень неприглядно, если нас... Всех выставить на суд истории.
Спасибо вам огромное за такой тоже экскурс в историю и напоминание о том, как дело обстоит сегодня. Кира Сазонова в эфире «Радио Спутник». Ну а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.